Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток, дорогие друзья. Снова Одесская студия Радио М и программа «Реформации». Я ее бессменный ведущий, Царюк Виталий. И у нас сегодня гость, которого вы уже, наверное, знаете, если следите за нами регулярно, каждую неделю. Это Виталий Корсиков, директор кафе и пекарни, а также там у них целый холдинг, сеть пекарен. Могу даже название назвать, и думаю, никто не обидится и не воспримет это как рекламу какую-то. Нам никто ничего не платит, мы работаем за еду. Шучу. Пекарни называются «Здобушка», это сеть пекарен в городе Одесса. Пока в Одессе только или еще где-то будет, или уже есть?
Есть в Одессе, есть несколько в Харькове, и сейчас разрабатываем франшизу, будет во всей Украине.
То бишь можно уже сейчас анонсировать возможность приобретения франшизы сети пекарен «Здобушка».
Да, это точно.
Прекрасно. Ну что ж, дорогие друзья, если вы нас слушаете в других регионах, хочу вас обрадовать. У вас есть возможность приобрести франшизу в сети пекарен «Здобушка». Мы сегодня будем говорить, вот так скажем, очень интересную тему для молодых ребят, для предпринимателей, для тех, кто хочет открыть свое заведение, либо заняться предпринимательством, бизнесом. И мы будем говорить, как открыть кафе. И тему назвали «Кафе под ключ». У нас, я думаю, будет несколько эфиров на эту тему, потому что эта тема огромная. И она очень полезна. И вы сможете избежать очень многих ошибок, которые совершают люди, не имея опыта и не имея возможности, так скажем, использовать чужие навыки и чужой опыт. То бишь не набивать шишки там, где можно их избежать, не наступать на грабли. И сегодня мы поговорим, в целом, такой вводный будет. Дальше у нас будет персонально по конкретным направлениям. Может быть, даже мы сегодня какое-то из направлений, какой-то пункт для того, чтобы открыть кафе, обсудим. Но вводный у нас – это такое как бы знакомство с тем, с чем сталкиваются предприниматели. И у меня будет ряд вопросов к Виталию, таких блиц-вопросов и таких глубоких, о которых мы подробно будем обсуждать. Вот первый такой блиц-опросник, да, это с чего нужно начать, вот что нужно сделать для того, чтобы открыть кафе и чтобы это кафе было успешным. И первый вопрос у меня, вот какие там хотя бы, пять основных пунктов, что нужно учитывать и на что нужно обратить внимание. Итак, номер один. Виталий, что вы скажете, с чего, что первое, на что нужно обратить внимание и с чего мы должны начать?
Номер один — это нужно определиться с бизнес-моделью. Mm-hmm. Мы открываем кофейню на 8 квадратов. Это может быть и в торговом центре, или в торговой будке, которая сейчас модным словом называется МАФ. Это кофейня, которая от 40 квадратов. Это пекарня или это кафе там с большой квадратурой. Вот, нужно вот с этим вначале определиться.
Значит, первое — это определиться с концепцией, да?
Определиться с концепцией, с бизнес-моделем, просчитать, какой у вас есть бюджет. Вот, определить бюджет.
Давайте определим сейчас сразу бюджет, потому что это сразу нам упростит все дальнейшие наши действия. И, ну и тем, кто нас будет смотреть или слушает сейчас в FM-частотах, либо на наших приложениях, на сайте и так далее. Итак, второе — это бюджет. Давайте возьмем за основу какую-то условную цифру, но которая будет приближена к реальности. Сколько нужно денег для того, чтобы открыть, к примеру, кофейню или кофеюшечку, маленькое, небольшое кафе, или вот вы пример привели, островок в торговом центре, либо МАФ, либо кафе с небольшой квадратурой, с хотя бы там пару столиков, с небольшим количеством посадочных мест. Вот $5000, к примеру. Достаточно, чтобы открыть такой формат?
Да, я буду сразу говорить не выдуманные суммы, а готовые реальные проекты, которые уже реализованы. Если мы говорим о минимальных цифрах, это для такого островка, для кофейни, это нужно $5000. Для кофейни на 40 квадратов около $15000. Для пекарни там свыше 40 квадратов это будет около $20000. Ну и можно дойти до безлимитной суммы.
Можно открытия. И за миллион, да, открыть?
Да, конечно.
Был бы миллион?
С любым бюджетом.
Я думаю, что если бы миллион бы у людей было, они вряд ли бы кафе, да, открывали, что-то вкладывали бы во что-то другое.
Ну, есть, которые в рестораны вкладывают миллионы долларов, и есть очень много проектов даже в Одессе, учитывая то, что здесь не так много и людей. Я уже не говорю за...
Ну, это не стартапы, наверное.
Огромные
это не
города.
Первый бизнес.
Ну, вряд ли первый.
Да. Ну, вот давайте начнем с того, что определимся с нашей целевой аудиторией, с людьми, кто нас слушает или смотрит. Это люди, которые хотят открыть свое какое-то заведение, небольшое, с небольшим бюджетом, и хотелось бы, чтобы оно было с первых же дней рентабельным и успешным. Итак, мы берем за пример вот модель построения кафе с бюджетом в $5000. И это может быть формат разный, то, что мы уже обговорили. Это ли островок, или кофеюшка. Итак, $5000. На что мы должны вот распределить эти $5000? Это не так много, как кажется. Это даже очень мало, на мой взгляд. Но тем не менее. Первая затратная часть, это что будет?
Первая затратная часть — это ремонт, это оборудование, это ваша вывеска, логотип, дизайн. Вот, это самое первое, на то, что вы потратите, это самое основное. Для начала нужно определиться с формой ведения бизнеса. Если это такая небольшая кофейня, то это можно открыть ФОП, это физическая особа предприниматель. Для этого вы можете отстоять в очереди, открыть это бесплатно, либо воспользоваться услугами юриста, и это будет стоить от $50 до $100. То есть вам там в течение 2 часов это откроют.
То есть первый пункт — это оформление документов. Это либо ФОП, либо ООО, либо еще какая-то другая форма, если это в других странах.
Ну, если это небольшая кофейня, то советую открывать ФОП, вторую группу.
Достаточно этого?
Этого достаточно, да. Там до 1 000 000 гривен оборот в год без кассового аппарата и до 5 с кассовым аппаратом.
То бишь изначально вот давайте вот эту форму будем дальше прорабатывать. Значит, надо на документы нам заложить какую-то небольшую сумму на оформление документов, на юридическую поддержку и, я так понимаю, что на учет.
До учета мы еще дойдем. Это будет после всего.
Это часть документов, наверное, да, документооборота.
Ну да, это уже финальная, последняя стадия. Можно открывать и без. Многие открывают вместе с ручкой и бумажкой, со своим блокнотом, так как и я начинал.
Ну, вот у меня бумажка, ручка есть, я уже планирую завтра. Начинать.
И вы с помощью бумажки и ручки вы можете считать свои приходы и расходы и выводить сальдо, то есть то, что вы заработали, вашу рентабельность.
Сальдо, я надеюсь, все понимают, о чем речь идет. Ну, хорошо, дебет с кредитом мы сведем.
Да.
На это мы заложим там, $100, к примеру, для того, чтобы там побегать, там, оформить все это дело. Второй пункт после оформления документов, да, это концепция, наверное, да, то, о чем мы говорили. Нужно определиться с концепцией и все, что с этим связано, и с упаковкой бизнеса, и с названием. Вот мы, например, захотим с вами придумывать название.
Да.
Вот на ваш взгляд, вот какие могут быть названия и что нужно вот учитывать? Есть какие-то фишки, которые вот для человека могут казаться незначительными? Вот, например, если название будет какое-то там типа у Ашота или там у Марины.
Есть такая книга, ее Траут написал, она называется «Позиционирование». Это позиционирование личного бренда и любого бренда, который связан с бизнесом. И он говорит, что зачастую успешные компании, многие не зависят от названия. Но лучше всего называть компанию двухсложными предложениями, то есть чтобы было 2 слога, вот, чтобы оно было просто и понятно. 3 слога в крайнем случае, и чем больше слогов, тем сложнее название, тем сложнее оно для восприятия и понимания. Лучше всего использовать самые простые слова, такие, которые будут понятны и ежедневно могут использоваться в обиходе.
Ну вот у Марины хорошее название, на ваш взгляд?
Думаю, нет.
По учебникам?
Это название, скорее всего, пережиток прошлого Советского Союза.
Но кто-то до сих пор еще называет заведения
такими
интересными названиями. Ну и связывая, опять же, это типа как self-promotion, наверное, или не знаю, как это правильно назвать, потому что, ну, идентификация идет с конкретными людьми, с конкретной семьей там, или там, целым родом определенным.
Я бы советовал все-таки называть простыми, односложными, двухсложными словами.
То есть... В одной из программ, я думаю, мы отдельно сделаем, вот уделим этому особое внимание, именно концепциям, именно проработке названия, фирменного стиля, брендбука и всего остального. Ну вот мы... как часть бюджета закладываем вот сюда тоже какую-то, наверное, сумму. Да? Сколько нужно денег нам на то, чтобы вот заложить на разработку концепции?
Если это 5 квадратов, то в принципе…
Ну не 5, это мы говорим о 5000 долларов.
О 5000 долларов,
это, ну, да. Давайте будем во внимание…
Я говорю о реальном примере.
Островке. Ну давайте пусть 15-20 квадратных метров. Можно
ну,
же?
Там 10 квадратов, если я говорю уже о существующем. Своем. Да, о своем,
хорошо,
10 есть.
Квадратных метров.
Да. Услуги дизайнера будут стоить около $100. Это ваше название, вы можете даже с ним посоветоваться.
Фирменный стиль, шрифт,
он его оформит,
цвет.
Да, цветовую гамму, да. И, соответственно, нужно будет после этого заказать мебель, заказать вывеску. Ну и продолжить дальше. Следующее, это нужно ну, найти помещение. Uh-huh. Это найти островок, найти МАФ. Сделать под него дизайн, сделать название, заказать вывеску.
Вывеска, я знаю, что ну, минимум долларов 200 будет стоить, если хорошая, качественная вывеска, креативная. Плюс дизайн и брендбук, и все, что связано с упаковкой, это тоже, ну, наверное, закладывать $500 минимум нужно на это.
Ну, $500 — это, наверное, с разрешительной документацией.
Тогда 1000.
Нет, это 500.
500.
Да.
Короче, с документами и с упаковкой мы будем брать вот 1000, да? Нормально будет?
Мы сейчас говорим конкретно о вывеске и о дизайне. Вывеска... или о разрешительных документах на вывеску?
Все вместе. И разрешительные документы на вывеску, и вывеска, и работы там какие-то дополнительные, там вплоть до монтажа. Ну, вот все, что
ну,
вот
это
касается...
все разные структуры.
Да, это разные пункты, разные да. направления, но тем не менее, нам надо уже пятерочку эту как-то раскидывать и ну, оставлять деньги на текущие расходы, которые будут первые месяца. Итак, все-таки на документы и на концепцию мы заложим, наверное, 1000, да?
Ну, можно сказать 1000. Давайте,
потом
давай
дальше
по порядку.
Аренда значит, помещения и ремонт этого помещения.
Да.
Если это какое-то помещение закрытое, с посадкой небольшой, то это четко понятно. Если это МАФ или островок, это немножко другое.
Чего? У нас вот в МАФе, например, половина — это рабочая зона, и половина — зона для посетителей, и там есть 5 посадочных мест, 5 барных стульев вместе с барной доской.
Отлично. Вот. То бишь на это тоже нужно заложить в бюджете статью расходов.
На мебель и ремонт, конечно.
И это будет примерно?
Значит, по порядку.
500-700 тысяч.
Это все зависит от того, какие вы стулья будете покупать, какую вы мебель будете покупать, какой вы ремонт захотите. Но если мы говорим конкретно о 5000 долларов.
Мы хотим из 5000, да, отталкиваться от 5000, и ну, как бы, чтобы это было соразмерно тому, что мы хотим видеть, и соответствовало.
Я думаю, мебель и ремонт, я думаю, это уйдет около 2000 долларов.
А мы тогда в пятерке
вместе с ремонтом,
по моим расчетам. Ну хорошо, давайте.
Почему?
Ну, сейчас дойдем, я сейчас объясню. Хорошо, значит, еще 2000 на ремонт помещения и на мебель.
Да.
Да? Это вот двушечка еще. Это уже у нас 3. Так, следующие затраты у нас еще будут по аренде самого помещения.
Да.
Мы же должны заплатить первый и последний месяц, правильно я
да.
понимаю? Что с этим? Как,
ну,
как
это этим обычно будет? Не входит в стоимость инвестиций. Это уже идет отдельно, потому что аренда не может быть инвестицией.
Это инвестиции.
Это расход.
Это инвестиции.
Это расход.
Но...
Ну, тогда можно сказать, мы заключаем договор на 5 лет, и на этих 5 лет просчитать аренду, и ну, это все посчитать в инвестицию.
Из моего скромного опыта, если я беру в аренду помещение, мне его просто так никто даже
за первый и последний
глаза.
Месяц
да, мне нужно
это будет
занести.
Стоить 20 тысяч гривен.
Ну, пусть это будет там 1000 долларов.
Ну, 20
такого
тысяч
рода.
Гривен.
Да, ну, у нас смотрят и не только в Украине, поэтому для людей нужно пояснять. Есть определенная условная единица. Вот 1000 долларов будет достаточно для того, чтобы первый и последний месяц вот такого формата МАФ, либо островок, либо какой-то маленькую кофеюшечку оплатить. Да?
Да.
То бишь мы закладываем еще 1000 долларов на аренду помещения. Итого у нас уже 4000 долларов. А, помимо этого у нас еще будет... оборудование, да, мебель мы купили, да, но ремонтик
это
сделали.
Это мебель с оборудованием. Если для кофейни, то кофемашину любой поставщик кофе дает бесплатно.
Сколько стоит хорошая кофемашина?
Бушная или новая?
Новая.
Новая от 1300 евро.
1300 евро – это с одним рожком? Однопостовая?
Двухпостовая машина.
Двух?
Да.
1300?
1300. Я сегодня дал задание своему сотруднику купить эту кофемашину.
Название есть?
Могу как сказать, да.
Вот нас, друзья, вот те, кто нас сейчас слушает, приглашаю смотреть. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке и в YouTube-канале для того, чтобы вы могли еще и участвовать в диалоге, задавать вопросы и комментировать все, что у нас сейчас происходит в студии. Хочу объяснить. Мы сейчас запускаем вот такой проект. Кофейня под ключ или кафе под ключ. Берем во внимание то, что ну, примерно 5 тысяч долларов у нас есть бюджет и есть средства, которые мы готовы вложить, которыми мы готовы рискнуть, сыграть вот в такую интересную игру.
Название мне сейчас скинут. Машина стоит 1350 евро. По вывеске, на которой она висит, вот написано «Софи» называется.
То бишь это уже евро.
Итальянская.
Хорошо, 1500 получится, да. Где-то стоить она будет. Это если при условии, если мы покупаем кофемашину.
Да.
Очень важный момент, вот то, что я уже немножко знаю и в предварительной беседе с Виталием, и по собственному опыту, что можно обойти эту статью расходов. Обойти ее можно другим образом. Не покупая машину, а заключив договор с компаниями, которые предоставляют кофе, ну, продают кофе, и они предоставляют кофемашины в аренду. Не стоит на это тратить деньги, можно взять хорошую кофемашину у них. Ну, это или в лизинг, да, либо это вот под условия договора по приобретению кофе для своей
ну,
кофейни.
Я лично спустя 3 года, как внедрил в своих пекарнях кофе, начал покупать. Вот сегодня первую покупаю машину. То есть до этого всегда была аренда, и ну, сейчас я просчитал, что то, что они включают в цену кофе, кофемашина окупается за 2 года. Ну, в зависимости от объема продажи вашего кофе, то есть это может занимать от года до 2. Я беру по максимуму, то есть за 2 года я максимум откуплю эту машину, потому что если я беру свою кофемашину, мне, соответственно, на кофе снижают цену. Вот в течение 2 лет я эту стоимость отобью.
То бишь вы не привязаны, во-первых, начнем с этого, к поставщику, который вам предоставляет кофе?
Да, ну, на сегодняшний день очень большой выбор поставщиков, и каждый предлагает кофемашину. Поэтому найти поставщиков – это не проблема сегодня.
Как это сделать? Что нужно учитывать? Какие, какие-то основные есть вот у вас приоритеты?
Нужно найти поставщиков. Есть интернет, есть OLX, есть сайт такой Work.ua, где угодно можно найти поставщиков кофе из кофемашины.
И с ними начать работать.
Конечно.
Вы как-то прислушиваетесь к советам специалистов, к экспертам в кофе? Вот как с кем работать, у кого вкусный кофе, у кого какая-то, ну, там, купаж интереснее?
Или... Ну, первое я выбираю по своему вкусу. То есть вот нравится ли мне кофе? Если мне нравится кофе, я начинаю сотрудничать. И у каждого поставщика кофе есть очень большой выбор кофе. Эта смесь может быть робуста и арабики в разных соотношениях. Арабика зачастую дороже, чем робуста. Но арабика дает специфический кисловатый вкус, а робуста — горчинку. Поэтому лучше, конечно, брать смесь. Тогда будет кофе насыщенное, ароматное и крепкое.
Давай поясним для тех, кто не в курсе, чем отличается робуста от арабики. Арабика — это более дорогой сорт кофе, а робуста более дешевый, там зерно поменьше, оно менее качественное.
Раньше так считалось, что одно кофе дешевле, другое дороже. Но сейчас одно и другое кофе просто имеет свои специфические вкусы. Вот. Но суть в том, что разница этого кофе обусловлена его ростом. То есть вот арабику сложнее вырасти, чем робусту. Из-за этого вот этим обусловлена цена. Но я бы не сказал, что одно кофе дешевле, чем другое, и из-за этого оно будет лучше. Там, и, соответственно, наоборот. Поэтому лучше все-таки брать смесь вот эту арабики с робустой, тогда будет кисловато, такой вот выраженный кофе вкус, потому что вот у арабики, если будет чистая арабика, это будет кислое кофе, если будет чистая робуста, будет горькое кофе.
Ну, кто-то любит именно горький кофе, а кто-то любит кислинкой.
В некоторых кофейнях ставят несколько гриндеров с разными помолами и с разными сортами.
Для тех, кто не знает, что такое гриндер, я поясню, это кофемолки такие специальные. И да. Специально это делается для того, чтобы не путать вкус кофе вот именно того купажа, который вы продаете. То бишь можно поставить два вот таких гриндера, кофемолки с разным засыпанным разным сортом кофе, либо с разным купажом. И под определенный кофе делать тот или иной по желанию клиента. То бишь это практика такая распространенная, хотя на самом деле все, вот большинство, вот то, что я вижу сейчас на сегодняшний день, пользуются одним сортом кофе и с одним купажом, и уже делают десятки там, видов кофе с молоком, с количеством молока, и капучино, и мокко, и так далее, и так далее. Ну, это вы уже все, наверное, знаете. Если нет, то вы сможете погуглить, поинтересоваться. Это все отдельная индустрия, которая, если вы хотите заниматься кофейней, вам нужно изучить будет досконально. Виталий же, конечно же, он больше специализируется в направлении вспомогательных продуктов кофе. Это десерты, это выпечки и так далее. Напомню, что Виталий является директором, ну, один из совета директоров в большой сети «Сдобушка», это сеть пекарен, а также директор «Корс Кафе». И один из аспектов очень важных – это то, что является вспомогательным продуктом в кофе. Да,
в моем бизнесе все-таки наоборот. Кофе – вспомогательный продукт, потому что основной наш продукт – это все-таки сдоба, хлеба, кондитерка и печенье. И вспомогательно уже идет к нам кофе. Но о кофе я тоже много чего знаю, потому что мой родной брат в возрасте 20 лет вот открыл вот эту кофейню, в которую вложил $5000. Это реальный пример. И я могу о нем говорить открыто, то есть если нужно будет, позовем его в гости, спросим.
Давайте на следующий эфир тогда я прошу прийти с ним. Как его зовут?
Его зовут Филипп.
Филипп, ну значит мы сейчас обращаемся к Филиппу. Филипп, мы вас приглашаем как человека, ну как живой пример того, что за 5000 можно открыть заведение, и оно будет прибыльным. И заниматься им, получать удовольствие от процесса, и плюс еще и обеспечивать себя доходом, который приятен и полезен. Итак, вернемся к нашей основной задаче. Это распределить бюджет $5000, который мы имеем, для того, чтобы нам открыться, для того, чтобы нам обезопасить себя. И почему об этом сейчас хочу говорить? Потому что в аренду входит первый и последний месяц. То бишь, если мы говорим о том, что мы взяли помещение и открыли бизнес, естественно, нам нужно проплатить первых два месяца, это $1000 на аренду, да, которую мы заложили, и от которых никуда не денешься, потому что никто не знает, как будет первый месяц после первого дня открытия. Мы купим шарики, откроемся помпезно и сделаем какое-то фееричное шоу. Но дальше все зависит от многих-многих факторов, о которых мы поговорим в другом эфире. Итак, дальше мы двигаемся по пунктам. Итак, у нас помимо аренды и помещения, да, и ремонта помещения, у нас еще одно из составляющих будет – это расходные материалы. Да?
Первая закупка.
Что, как вот с этим быть, сколько нужно на это отложить средств? И как вот вы это видите, расскажите подробно, вот что в себя включает этот
пункт? Для начала нужно купить это кофе, несколько килограмм. Нужно купить топпинги, нужно купить стаканчики, салфетки, сахар. Если вы в своей кофейне будете ставить дополнительные продажи для вместе с кофе, это печенье какое-нибудь, еще что-то, то, скорее всего, вам на это тоже понадобится первая закупка. То есть кафе обычно не дают рассрочку, они хотят первую, там, вторую или третью накладную, чтобы увидеть, что ты платежеспособный, чтобы ты заплатил. И только тогда дальше можно разговаривать о каких-то отсрочках, об одной накладной. То есть пока ты взял на накладную, за нее не рассчитываешься, продал весь товар, берешь следующую накладную, рассчитываешься за предыдущую. Вот.
Это мы сейчас говорим о накладных, о взаимоотношениях с пекарней.
Да, дополнительное кофе, да.
Либо с цехами какими-то кондитерскими, которые будут нам предоставлять десерты и, ну, печенье и так далее, то, что
Да, думаю...
Будут дополнительные продажи кофе.
Думаю, надо около 5000 гривен на это заложить.
Давайте в долларах все-таки. Это будет порядка 200 долларов. 200 долларов. Да, 200 долларов надо на это закладывать, да. на первые вот эти закупки. И на расходники, на салфеточки, на ложечки, мешалочки, там, стаканчики. Тоже еще, наверное, долларов.
Это все вместе 200 долларов. Ну, купить 2 килограмма кофе. Кофе сегодня стоит около 200 гривен. Это 400 гривен.
Давайте 15 в условных единицах. Итак, порядка 20 пусть будет там долларов.
На первую закупку нужно $200 всех расходных материалов.
Я понимаю, что вы эту всю цифру пытаетесь приземлить, чтобы было, ну, не было страха у наших слушателей, наших зрителей.
Ну, в каждом пункте ты 100-200 долларов добавляешь.
Да, специально, потому что есть форс-мажоры, и это вообще отдельная статья в формировании бюджета.
Форс-мажоры — это отдельно, да.
Да, но тем не менее, хорошо, мы исходим из того, что нам нужно заложить где-то $200 на расходники, да?
Да.
То бишь еще плюс 200 условных единиц. Помимо этого, еще вот то, о чем мы немножко уже упомянули, это маркетинг и открытие. То бишь шарики, какие-то там диджей, либо виджей, который будет вести мероприятие, создавать какую-то атмосферу праздника, оформление и все, что связано с первым днем или несколькими днями открытия. Итак, это какая сумма, сколько это необходимо, еще $100 заложить, 200, как
вот? Есть программа минимум, есть программа максимум.
Средняя.
Программа минимум, в среднем это $200.
Еще $200.
Итак, да. В эти $200 у вас будут шарики,
да.
У вас будут флеера, можно взять в аренду колонку, которая будет по Bluetooth играть, то есть чтобы привлекать внимание. Плюс человека, который будет раздавать флаера, это все в $200 вложимся. Но если будет у вас ведущий, как это будет программа «Максимум», диджейский стол, большие колонки, шарики раздавать,
вот это будет уже кофе больше наливать, $1000.
Да, это немного дороже.
Да, да. Некоторые ведущие только $1000 берут за то, чтобы участвовать в таких вот мероприятиях. Итак, давайте по минимуму, значит, мы закладываем 200, да?
Ну, да.
С учетом
того...
Ну,
это не минимум, это нормальная сумма.
Я думаю, это минимум, потому что взять в аренду колоночку, купить шары гелием надутые.
Колонка в аренду стоит 500 гривен, шары...
$20, да? Хорошо. Но,
шары можно без гелия брать, которые будут на палочке.
На палочке. Но это тем не менее.
Это дешевле.
Дешевле, но это не намного.
5000 гривен мы зайдем вместе с шариками, с флеерами и колонкой.
Все, убедили. $200 оставляем. Итак, мы уже сейчас на круглой сумме подбираемся. Флаеры, кстати говоря, если мы будем печатать флаеры на какой-то срок, на первый, да, там, к примеру, то это все равно будет минимум $100 заказ. Никто не будет печатать там 20-30 флаеров. Там, ну,
500 гривен.
1000 флаеров.
500 гривен.
Сколько штук?
Трачу на флаера 500 гривен.
На какое количество?
Ну, это 200 штук где-то.
Но 200 штук — это на один день. Ну, это нерационально.
Мы говорим за один день. Но если... суть в том, что эти флаера возвращаются, их можно заново раздавать.
А вот это их лайфхак такой, да?
Да.
Друзья, если вы будете открываться, и вам нужно будет как-то себя позиционировать и как-то дать знать о себе, делайте флаеры какие-то ламинированные, которые будут вам возвращаться.
Можно обычные.
Но они будут по не кондиции, мне
кажется. Ну, зачастую там 80% флаеров можно заново раздавать.
Ну, вы понимаете, да, что мы с бизнесменом общаемся сегодня, потому что у него все предусмотрено, все минимализировано и максимально используется по несколько раз. И это хорошо. Для того, чтобы вам было понятно, нам нужно закладывать все равно чуть-чуть больше, чем Виталий рассказывает, потому что по его расчетам все оптимистично, все легко и все вот
рационально. Мои расчеты реальные.
Реальные, но с учетом того, что все-таки бюджет у вас вот он минимализирован.
Как я уже сказал, мой брат в 20 лет открыл кофейню за $5000. Это реальная сумма, которую он потратил.
Хорошо.
Он в эту сумму все полностью вошло. Я не собираюсь уменьшить никакую сумму. Я за правду.
Хорошо,
за то, как оно
тоже
есть на самом деле.
Я тоже. Но все равно нужно быть готовым к тому, что флаеры могут помяться, что где-то будет чуть-чуть дороже. Поэтому, друзья, закладывайте вот эту сумму, которая вам в итоге будет плюс-минус. Да? Плюс-минус $100.
Это как... Какую сумму вы хотите записать, можете записывать. Я правду сказал, зритель услышал.
Хорошо, идем дальше. Что еще, какие у нас какие затраты могут быть из того, что мы перечислили и не перечислили?
Это форма персонала, если так. Есть желание такое. Если вы уже, конечно, делаете все в одной цветовой гамме, то форма будет стоить около 700 гривен. Это фуражка, это футболка, это штаны. Обувь, соответственно, у каждого своя.
Угу. То бишь форма персонала — это тоже неотъемлемая часть общего вида.
Если вы хотите сделать бренда, красивое кафе, ну, и чтобы человек стоял не просто в какой-то там футболке, в тельняшке, да, а в единой цветовой гамме с логотипом, то придется потратить 700 гривен.
Это на одного?
Да, на одного.
Сотрудника. И, ну, а хорошо. Сотрудников, как правило, в таком формате необходимо два, наверное, или один?
Возможно, работа одного, если человек может работать с 8 утра до 8 вечера. Мы в воскресенье не работаем, это наша принципиальная христианская позиция.
Вот об этом надо поподробнее поговорить. Я пока запишу вот эту цифру, которую мы обсудили. Ну, у меня получается вот 500, короче. Я вот так вот соточку еще вот сюда допишу на форму и сопутствующие всякие моменты. И получится вот $500 еще на вот такие расходные материалы. Вот момент работы, да, если мы открываем заведение, которое вот в таком формате, небольшое кафе, кофеюшка. И вы сказали, что у вас принципиально не работают сдобушки, да, по воскресеньям.
Да.
Это с чем вызвано?
Это обусловлено религиозные
убеждения.
Религиозными убеждениями. В Библии сказано, что нужно один день в неделю не работать, а отдыхать. Чтить день субботний. В нашем случае это день воскресный. Я не занимаюсь никакой работой в воскресенье, не принимаю никаких звонков и ни с кем не обсуждаю работу, потому что это день для себя, для церкви.
Нет. Пойти в церковь.
Это для того, чтобы пойти в церковь и пообщаться с теми, кто в церкви, духовно назидаться и быть в общении.
То бишь у вас воскресенье — это особый день, выделенный для того, чтобы вот
пойти в церковь.
Для духовных.
После церкви это семейный обед, мама готовит борщ, папа режет сало. Мы вместе за семейным столом вот принимаем такую трапезу и вместе делимся за неделю новостями друг с другом.
Уйдем от бюджета к семье. Вот насколько важны отношения вот в коллективе и вообще у вас в бизнесе? Семья какую роль играет?
Семья играет ключевую роль в данном случае, потому что весь наш бизнес построен на семейных отношениях, на родственных отношениях. Это исключает фактор обмана. Это исключает фактор недоверия, и это нас вместе объединяет, и мы идем вместе к одной большой цели.
Что является фундаментом в ваших отношениях семейных?
В наших семейных отношениях фундаментом, естественно, является Бог и наша религия, то, что мы верим и в то, что мы исповедуем. И перед каждым открытием нового кафе, ресторана мы молимся, мы встаем на колени и просим, чтобы Господь нам подсказал, чтобы Он дал свое благословение на это. И вместе вот с Богом мы это делаем.
Ну вот так вот нестандартно, да, друзья? Часто люди заказывают маркетологов, там изучают рынок, конкурентную среду и так далее, и совершенно не уделяют внимания каким-то духовным моментам, аспектам.
И это даже, все нужно делать.
И даже не анализируют, не задаются вопросом. А здесь мы видим по-другому. Знаешь, в основе стоит все-таки отношения духовные и вот такое посвящение своего рода. Да? Но тем не менее вы после уже, так скажем, промоленного, да, как по-нашему так, по-славянски, промолив, помолившись, вымолив, так скажем, да, потом вы уже все-таки анализируете еще и коммерческую составляющую с точки зрения там, маркетинговых исследований и изучения конкурентной среды, рынка и так далее, и так далее. Такой момент. Скажите, я знаю, что у вас верующие, вы не в одном поколении, а уже там, по-моему, в трех как минимум. Я знаю, что у вас в седьмом даже, да. Ну вот я знаю, вот бабушка у вас верующая, да? Бабушка жива?
До сих пор
сколько
жива?
Лет?
Две бабушки живых.
Сколько лет бабушки, которые у вас... Ну, вот две верующие бабушки.
Я в тот раз сказал, что моей бабушке 87 лет, и она посмотрела интервью и сделала мне выговор, что я плохой внук и не знаю, сколько ей лет. Ей исполнилось...
Бабушки, как правило, внуки ошибаются в меньшую сторону. Им кажется, что бабушки всегда молодые и, ну, как бы там меньше, чем есть.
Наша бабушка просто родительница большого рода, из-за этого я хотел... Ну, подсознательно добавил ей возраст. Ей исполнилось 80 лет.
А, 8, так она еще молодая, слушай.
Еще молодая.
Мы желаем бабушке, если она этот эфир будет смотреть, долгих-долгих лет жизни и 100 как минимум. лет, и внуков, и правнуков еще больше. Да. Ну и вот я так понимаю, что бабушка уже много-много лет и молится за вас, да, и благословляет то, чем вы занимаетесь, и это, ну, эти благословения, они видны. Я думаю, что это очень большой такой невидимый срез этого айсберга, который под водой находится, он просто огромен. И видимая часть этого айсберга — это как раз вот эти дела, то, чем вы занимаетесь, это бизнес, это те проекты, которые вы делаете. И я могу сказать, что очень важно, на мой взгляд, это понимать миссию в любом бизнесе, чем бы вы занимались. И у меня в связи с этим вопрос к вам, Виталий. Какая миссия вот ваших предприятий, ваших бизнесов, и в частности кафе «Корс Кафе» и сеть пекарен «Сдобушка»? Какую миссию вы ставите перед собой? Это заработок денег, либо что-то другое? Или вот,
наша миссия — это накормить нашего посетителя честным продуктом за честную цену.
Честным продуктом — это что вы имеете в виду?
Честный продукт — это использовать максимально свежее сырье без вредных добавок. Вот, это наше основное. Не замороженное, все свежее, все максимально отобранное и за честную цену.
Как вот этого качества достигать? Вот что нужно учитывать?
Какие нужен аспекты? Ежедневный контроль, нужны точки контроля. Это при приемке сырья, при его хранении, при его изготовлении нужно за этим следить очень тщательно. Uh-huh. Нужно соблюдать товарное соседство, нужно принимать по накладной этот товар, нужно проверять его срок годности и за ним следить. Если это не маркированная продукция, то помещать ее в контейнера и маркировать эту продукцию.
У вас это все присутствует?
Конечно, все эти точки контроля присутствуют.
То бишь мы можем сделать своего рода такой эксперимент, и как в ревизор там, или в ревизор приехать к вам на предприятие, там, да, в одну из пекарен, и посмотреть, как все это за
без
кулисами.
Проблем, без проблем. Нас часто проверяют государственные органы. Сейчас они проверяют вместе с камерами, они все фиксируют, ходят, смотрят, открывают.
Ну, с берут. Камерами это вы что имеете в виду?
С камерами сразу у каждого, же пишут, да, у каждого на груди камера. Они при входе в помещение ее включают, фиксируют дату, с кем они проводят встречу, фиксируют место и фиксируют все, что они сами видят.
Это новый уровень уже контроля. Интересно.
Да, поэтому мы не боимся, не переживаем за любые камеры, за любое присутствие других людей в нашем внутри цеха.
Хорошо, здорово. Ну что ж, значит, все-таки миссия основная — это донести качественный продукт по приемлемой цене, удобный для потребителя, да? И да. Я так понимаю, у вас это очень хорошо получается. Сегодня у нас, вот вы видите, друзья, на столе немножко вот таких сюрпризов. Это вот, как говорится, такой сюрприз. Вы не знаете, что там, но там съедобное, вкусное. И это только видимая часть айсберга. У меня здесь под столом стоит еще 4 пакета с подарками. Вот я не знаю, видно ли будет их в камеру. Вот я их покажу в камеру, ну, уберу. Там еще один пакет. Все, не могу просто физически поднять, тяжело. Там вкусности, там есть и сувенирка какая-то, вот блокноты для ведения, опять же, учета и записывания того, что мы обсуждаем, для того, чтобы вам открыть кафе. Все это подарки для тех, кто будет комментировать сегодня наш эфир. Хочу отметить такой момент, раз уж мы так подошли к этому, к подаркам. В прошлый эфир, который мы проводили, у нас мы тоже анонсировали, что у нас будут штольны, которую мы разыграем, и у нас были комментарии, но тема была очень простая: самая большая семья, которая напишет нам в комментариях, получит вот такие штольны. Мы думали, что будет там, ну, семьи какие-нибудь, там, 3, 4, 5 детей. Написали наши знакомые из Одесской области, у которых 11 детей, Ольга Подусова, и мы отправили ей эти штольны. Помимо этих штольнов еще Виталий предоставил и караваи. И мы все это аккуратненько отправили им, и они это все получили и были очень-очень благодарны. Я думаю, что если Ольга этот эфир будет смотреть, она, может, даже фотки какие-то скинет с ребятами. У Ольги 11 усыновленных детей. И это тоже своего рода подвиг. Я считаю, что это, ну, очень-очень круто. И в наше время, когда мы пытаемся по-новому реформировать общество, по-новому жить и по-новому относиться к тем ежедневным нашим каким-то вызовам, вот это самый, на мой взгляд, такой героический подвиг, И это очень-очень крутое вложение, на мой взгляд, потому что ну, этим мы должны заниматься, поэтому я хотел бы Ольгу поблагодарить вот в эфире. И, друзья, если вы, опять же, знаете кого-то из многодетных семей или вы являетесь многодетной семьей, напишите нам в комментарии. Я думаю, что Виталий что-то тоже, какой-то вам вкусненький подарочек отправит, или мы вместе это сделаем от Радио М и от сети «Пекарен с Добушка» и «Корс Кафе». Для тех, кто хочет принимать участие в процессе создания кафе и своего собственного бизнеса, хочу анонсировать вот такую задачу. Придумайте название для вашего кафе и напишите в комментариях. Вот за самое оригинальное, на взгляд Виталия, вот мы какой-то приз от Виталия и предоставим. От Радио М мы тоже какую-нибудь сувенирочку, какой-нибудь подарочек вам предоставим. Итак, конкурс у нас открыт. Поэтому пишите в комментариях название, какое, ну, для кафе, которое вы считаете интересным. Вы можете подробно расписать концепцию и почему вы придумали именно это название. Считайте его коммерчески успешным, интересным и, может быть, вызывающим. Ну, не знаю. Ну, чем интереснее будет ваш комментарий, тем больше шансов у вас получить приз от Виталия и от сети «Пекарен с Добушкой» и «Корс Кафе», и также от «Радио М». И от меня лично, как от ведущего, подарю вот эту ручку и, наверное, еще какой-нибудь сувенир. Также еще раз напомню, что для многодетных семей, если у вас большая многодетная семья, неважно, в каком регионе вы живете, тоже напишите о вас, можно фотку прикрепить, и мы отправим вам какой-то подарок, который, вот опять же, Виталий предоставит. И дальше пойдем по теме нашего сегодняшнего эфира. Напомню тем, кто только подключился, мы сегодня говорим о как создать бизнес, как создать кафе, открыть кафе, и тема называется «Кафе под ключ». И первый пункт нашего сегодняшнего диалога и сегодняшней программы – это бюджет. Это как бы самое основополагающее в организации бизнеса – это то, с чего нужно начинать. Нужно понимать, сколько у вас есть денег для того, чтобы вам не прийти к какому-то фиаско через определенное время, когда у вас закончатся средства, а доход еще будет не в той мере, чтобы покрывать всю затратную часть. И мы обсуждали, что из этих вот составляющих у нас много пунктов, и мы уже набрали сумму, которая, мне кажется, уже чуть больше, чем 5000, но сейчас я ее пытаюсь подсуммировать. Итак, мы говорили документооборот. Да, на документооборот мы там выделяли где-то порядка там 500, но я думаю, что даже $200, да, мы их, если заложим, этого будет достаточно. Итак, $200 документооборот, потом концепция и бизнес-план, концепция, бренд, бук, все, что связано с вот этими затратами. Это тоже еще порядка там было у нас где-то $200. Фирменный стиль, разработка фирменного стиля. Это, ну, как бы часть маркетинг, часть рекламная, часть документация, потому что все это тоже процессы. Эти два пункта можно сократить. И вот Виталий сторонник минимализации бюджетов, и он считает, что все это можно сократить максимально. Я все-таки считаю, что их нужно закладывать. Это вас обезопасит. Помимо этого, у нас были еще затратная часть на дизайн проекта, на дизайн помещений и так далее. И это тоже где-то порядка $100. После этого аренда помещения, мы нашли помещение, да, и после того, как мы нашли помещение, у нас станет вопрос ремонта и дизайна этого помещения, и мебели этого помещения. Мы закладывали на ремонт и на мебель $2000, правильно? $2000. После ремонта и мебели у нас был пункт, это аренда самого помещения. Мы закладывали 2 месяца по $500, по 500 условных единиц, это еще 1000. Итак, у нас уже 3500, по моим подсчетам скромным. Помимо этого, у нас еще были затраты на что? На оборудование. Мы считали, что можно обойтись гриндером и кофемашиной, взятой в аренду. Но если вы хотите приобрести, то это будет порядка 1300, там, 1500, 1500 условных единиц. То бишь вы это должны либо решить для себя. Для старта вам их нет надобности тратить. Можно поработать с кем-то, кто будет вам предоставлять кофе, с поставщиками. Они вам предоставят в аренду кофемашину. Но если вы хотите приобрести, то это будет где-то 1500 условных единиц. Мы их в сторонке здесь запишем, как один из вариантов. но считать их в общую сумму не будем пока. Дальше у нас еще было $1000. На что это мы считали? Наверное, это было 500 и 500 с расходников и открытие. Это, наверное, аренда, да, 2 месяца аренды. 2 месяца аренды по $500, это вот еще 1000. Итого 4500. И $500 это расходники, форма для персонала и рекламные материалы на открытие. Итого у нас уже 5, правильно я считаю?
Это твои цифры. Я говорил свои.
Свои, да, можешь
пересчитать. Ты все цифры изменил.
Ты можешь.
Я могу дать смету. Я могу дать смету, вот сколько потратили и сколько что стоило.
Угу. Это будет 5?
100%.
Ну, у меня вот уже 5, хотя я бы еще сюда, вот в эту сумму, заложил на маркетинг, да, на соцсети, на продвижение соцсетей, потому что это, ну, неотъемлемая часть.
Это можно сделать самостоятельно.
Можно самостоятельно каким образом? Вот если человек
создать аккаунт в Инстаграме с названием твоего бренда, телефон и желание, все.
Хорошо, то бишь телефон, аккаунт в Инстаграме,
телефон есть у каждого,
в Фейсбуке.
Аккаунт можно создать бесплатно.
Рабочий телефон не нужен, нужно достаточно...
У каждого человека в наше время есть телефон вместе с камерой, он может его использовать, и каждый может бесплатно, хочу подчеркнуть слово бесплатно, скачать Инстаграм, создать там аккаунт и бесплатно сделать фотографию, обработать ее и выложить.
Но это отчаянный будет поступок, на мой взгляд, потому что я считаю, что все-таки вот эти вещи должен делать человек, который специально обучен. И это тоже часть бюджета. Вы на ваше усмотрение можете сказать, что да, это можно сделать самостоятельно, ну, либо привлечете, это уже на ваш выбор. Мы, по моим подсчетам, это еще примерно будет $200, может быть, чуть-чуть даже больше. Но можем их держать просто в уме, друзья. Мы вот пытаемся просто вот создать, вот сформировать какую-то небольшую картину по бюджету, для того, чтобы вы понимали, с чем придется сталкиваться. Если вы все это сможете делать самостоятельно, это вам упростит. Но еще одним пунктом в бюджете – это заработный фонд. То бишь те деньги, которые нужно отложить на первых 2 зарплаты. Ну, можно хотя бы на первую зарплату для тех людей, которые будут у вас работать. Здесь может быть экономия какая, Виталий? Стать самому за барную стойку, правильно?
Все верно.
То бишь, если вы готовы к тому, что вам придется и варить кофе, ну, эту профессию опять же нужно освоить, бариста, хороший бариста, это тоже серьезная единица в этом бизнесе, и его либо нужно привлечь, заманить как-то, ему какую-то зарплату хорошую, интересную, условия.
Вообще, для того, чтобы управлять любым бизнесом, нужно пройти все инстанции, каждую должность самому занимать. То есть я был и кассиром, я стоял на печке, я знаю, как формировать тесто, я знаю полностью всю технологию, я знаю все абсолютно, как устроено. Если завтра кого-то не будет, я могу собой заменить любого человека. Это 100%. То, что я для себя принял решение больше этого не делать, потому что это забирает у меня очень много времени, и есть такая метрика, как просчитать, сколько стоит твой час. Ты берешь оборот компании за месяц, делишь его на количество рабочих дней, на количество рабочих часов, и выходит, сколько стоит твой один час. Так вот, мой один час стоит намного дороже, чем час моих сотрудников, поэтому я принял для себя решение больше не тратить время на то, чтобы стоять у печки, а заниматься стратегией, развитием компании, постановкой целей, постановкой точек контроля и развития. Но для того, чтобы знать, как управлять бариста, кассиром или неважно кем, нужно самому прожить эту роль. Потому что, когда ты сам ее проживаешь, ты знаешь, сколько времени занимает приготовление кофе, ты знаешь, сколько времени нужно на заготовку теста, ты знаешь, сколько времени уходит на выпечку в печи. И никто тебя обмануть не сможет. Поэтому я настоятельно рекомендую вначале делать все самому, а когда вы достигаете того уровня, что у вас есть возможность взять вместо себя сотрудника, то так и делать, иначе компания успешной не будет. Если с самого начала пользоваться услугами всех, то ничего не получится. Нужно самому прожить каждую ключевую роль.
Ну что, друзья, я думаю, это крайне убедительно, и надеюсь, что вы провели не зря с нами время. У нас время эфира подошло к концу. Анализируйте, взвешивайте все за и все против. Оптимизируйте затратные части. Где, на ваш взгляд, лучше привлечь специалистов? Там привлекайте специалистов и тратьте на это деньги, выделите дополнительные, может быть, средства. Еще к этому бюджету добавьте еще на форс-мажор, на всякий случай, хотя бы процентов 10%. Я бы даже больше заложил. И готовьтесь к тому, что будут трудности, но, поверьте, это стоит того. Это программа «Реформация». Мы будем периодически встречаться с Виталием Корсиковым и вести вот эту тему, этот диалог, в котором вы можете принимать участие и после эфира. Мы, к сожалению, ограничены этим временем, но предлагаем вам, друзья, если вы нас слушаете в FM-частотах, подключайтесь, подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке, на наш канал в Ютубе и в соцсетях, также в Инстаграме. Задавайте ваши вопросы, пишите ваши комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайк, мы будем очень рады этому. Если это кому-то поможет, то делайте репосты. Ну, а самое главное, это участвуйте вот в наших анонсированных розыгрышах. То бишь, вы можете выиграть от нас призы, если вы придумаете концепцию, название для вашего заведения. И это может быть даже, кстати, стартом для вашего бизнеса. И также, если вы из многодетной семьи, то у нас такая социальная инициатива совместная с Радио М. Мы подарим вам вкусности, если вы нам напишите о себе и прокомментируете вот под этим видео. Всем хорошего времени суток, всего доброго и увидимся, услышимся через неделю. Это была программа «Реформация», я ее ведущий, Царюк Віталій. Всего доброго.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.